Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Кинообозрение с Андреем Загданским. Новый фильм Вуди Аллена «Вики Кристина Барселона». Убивает ли компьютер чтение или только книгу? Беседа с Владимиром Гандерсманом. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. История американского газона. Гость американского часа – переводчик Беккета Валерий Молот. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Итоги прокофьевского лета в Америке. Политика скомкала остаток американского лета. Съезд демократов с его обычной помпой и необычно громовыми речами превратил конец ленивого августа в боевые маневры, предвещающие ожесточенную осеннюю борьбу за голоса избирателей. Теперь к решающей схватке уже все готово. Окончательно сформировались две необычные пары соперников – Обама и Байден с одной стороны, с другой – Маккейн и его неожиданная кандидатура вице-президента, губернатор Аляски, 44-летняя Сара Пелин. На фоне этих будоражащих новостей идиллическая комедия Вуди Аллена, восторженно встреченная американскими критиками, кажется последней, но щедрой улыбкой ушедшего лета. О новой европейской комедии Вуди Аллена мы беседуем с Андреем Загданским. Прошу вас, Андрей.
Новая картина Вуди Аллена кажется еще одной вариацией все той же вечной темы замечательного нью-йоркского кинематографиста. Неудовлетворенный личной жизнью герой, мужчины и женщины ищут себя в любви. Ищут и не находят. Очень часто, кстати, герой Вуди Аллена остается в конце фильма ни с чем. То есть статус-кво соблюден, ничего не изменилось. Но в этот раз действие происходит не в Нью-Йорке, а в Барселоне. Перемена места играет ключевую роль. Дело не только в романтической красоте города Гауди и Миро, и о том, и о другом в фильме, конечно же, сказано. Барселона не просто южный по сравнению с Нью-Йорком город, но южная красавица, южная соблазнительница. Та самая южанка, которая спутает все ваши представления о самом себе или самой себе. Две героини, конечно же, из Нью-Йорка, приезжают в Барселону провести лето. Одна девушка, Вики, рациональная, с твердыми представлениями о том, чего она хочет в жизни и в любви. Целью ее приезда – изучение каталонской культуры, точнее, каталонской самоидентификации, как язвительно замечает автор. Вики обручена и собирается выйти замуж за нормального, правильного, рационального, преуспевающего нью-йоркского человека. Ее подруга Кристина, которую играет Скарлетт Йоханссон, едет в Барселону за компанию. Как нам сообщает автор, она только что сделала как продюсер и режиссер 12-минутный фильм о превратностях любви. Кроме того, Кристина только что рассталась со своим любовником, ее душа, ее тело открыты поиску романтических приключений и новым любовным страданиям. И то, и другое, и куда больше, реализуется в образе Хуана Антонио, молодого художника-абстракциониста, который только что расстался со своей женой. Хуана Антонио играет Хавьер Бардем, знакомый нам по картинам «Старикам здесь не место», «Море внутри» и «Гоя». Бардем играет ту роль, которую обычно Вуди Аллен оставляет самому себе. Замена немолодого, лысеющего, тщедушного нью-йоркского интеллигента в очках на актера, который чуть менее красив, чем Ален Делон, но обладает столь же мужественным обликом, как, скажем, Лина Вентура, идет тоже на пользу фильма. Интрига фильма начинается, когда печальный и нежный Хуан Антонио, не забывайте, он только что расстался со своей женой, приглашает Вики и Кристину поехать вместе с ним в город Овьедо и посмотреть на очень красивые скульптуры. И заодно переспать с ним. Кристина с явным интересом смотрит на художника. Вики высмеивает нелепое и наглое приглашение самоуверенного испанца. В следующем кадре они втроем летят в Овьедо. Так начинают разворачиваться сложные треугольные отношения Хуана Антонио и двух девушек из Нью-Йорка. В истории есть одна тикающая бомба. Когда в доме Хуана Антонио появляется его бывшая жена, с которой он недавно так драматически расстался, и происходит, собственно говоря, взрыв бомбы. Бывшую жену, то есть бомбу, играет Пенелопа Круз. Пенелопа не только усложняет шаткий любовный треугольник Хуан Антонио, Вики, Кристина, но доводит его до состояния того самого кипения, когда кипяток плещет не только на плиту, но уже протекает на этаж ниже к соседям. Я не могу себе представить оскаровскую церемонию в будущем году без Пенелопы Круз, номинированной за лучшую женскую роль второго плана. Ее Мария Елена не просто персонаж, она и есть Барселона, дух этого поразительного и креативного города, его темперамент и его муза. Вики Кристина Барселона – еще одно подтверждение, что уже этот немолодой мастер в прекрасной форме. Будем ему благодарны за этот эротичный, шкодный и очень остроумный фильм.
Андрей, я полностью согласен с тем, что это большая удача Вуди Аллена. Давно не было такого удачного его фильма, и он по-своему новый фильм. Мне показалось, что это не просто игра-клише, это два фильма, сведенных в один. Один фильм – это такая шекспировская комедия ошибок, которая разыгрывается в чудесных красках европейского ренессансного города. Говорят, что весь фильм залит янтарным цветом, это абсолютно правильно. Но второй фильм – это фильм Вуди Аллена, который всегда восходит к Чехову. То есть это шекспировская комедия и чеховская драма. И это Америка, и это Европа. И бесконечное противоречие между двумя мировоззрениями, установками, жанрами создает тот внутренний конфликт, который делает фильм, по-моему, неотразимым. Я надеюсь, что этот фильм войдет в пятерку тех, о которых мы будем говорить во время «Оскара».
Саш, я добавлю, что в этом фильме есть замечательное качество, которое я лично так ценю в кино. Этот фильм щедрый. Он заражает своей энергией зрителей. It's a great story.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Первого, а точнее 2 сентября в Америке начинается очередной учебный год, которому предшествовала очередная дискуссия о первом поколении учеников, которые решительно предпочитают бумажным книгам экраны монитора. Об этой драматической, в том числе и для писателей, проблеме мы беседуем с поэтом «Американского часа» Владимиром Гандельсманом.
Саша, в одном из летних номеров «Нью-Йорк Таймс» обсуждался животрепещущий вопрос. Действительно ли сегодняшний человек читает? Имеется в виду прежде всего молодой человек, школьник и студент. Это естественно, потому что это самый впечатлительный возраст. К тому же из очень многих книг, и притом классического репертуара, мы быстро вырастаем. И если они не прочитаны в нежном возрасте, они не будут прочитаны никогда.
Вы знаете, я читал ту статью, конечно, и хотел бы немного уточнить постановку вопроса. Речь идет о чтении книги в ее традиционном бумажном виде по сравнению с чтением с компьютера, с экрана.
Да-да-да-да-да, действительно. Статья начинается просто с примера, в качестве которого выбрана девочка какая-то, Надя, ей 15 лет. Она, как все нынче, подсела на интернет. У компьютера проводит минимум 6 часов в день. Живет она в пригороде Кливленда. Она проверяет имейлы, или она читает какие-то популярные сайты, или смотрит видеоклипы на YouTube и так далее и тому подобное. Мать хочет, чтобы дочь читала книги, но рада и тому, что та читает хоть что-то, хоть с компьютера. Что значит вообще чтение в эпоху цифровой техники? Вот это вопрос.
Причем очень важный. Дискуссия развернулась на государственном уровне среди экспертов по образованию, учителей, не говоря уже о родителях, которые растят первое поколение, открывшее компьютерное чтение.
Вы знаете, тестирование показывает, что уровень чтения, вообще способность к чтению падает. Многие считают, что блуждание в интернете – враг чтения, что из-за этого снижается грамотность, рассеивается внимание, вообще гибнет культура, которая зиждется во многом на общении с книгой. Другие считают, что интернет – это новый вариант чтения, что таких, как эта девочка Надя, он вдохновляет на чтение, письмо в часы досуга, которые, не будь интернета, она проводила бы у телевизора.
Да, Гейтс, Билл Гейтс, однажды сказал, что компьютер оторвал детей не от книги, а от телевизора.
Да, возможно. К тому же, даже заядлые читатели говорят иногда о преимуществах интернет-чтения. Скорость узнавания различных точек зрения на предмет чтения, возможность мгновенного обмена мнениями и прочее. Все это преимущества.
Справедливости ради, надо сказать, что опасения за судьбу книги возникли очень давно, еще с появлением телевидения.
Другой момент. На бумаге, в книге, начало, середина и конец предопределены автором книги. В интернете начинается быстрое скольжение. Все стадии смешиваются по воле читателя.
Вы знаете, тут не так все просто. Постмодернистские критики, да и я сам грешным делом, не раз писали, что, может, это и хорошо. Потому что сам мир ведь не линеен. Это вам не строчка за строчкой. Любая линейность – это уже насилие над природой. Поэтому новые писатели, вроде Милорада Павича, пытаются сочинять нелинейные романы.
Хорошо, философию можно присобачить к чему угодно, было бы желание, я так думаю. Впрочем, я не склонен приветствовать или осуждать чтение с экрана. Дело вкуса и привычки. Я, например, прозу, ну, не могу читать с компьютера.
Я тоже не могу, я просто не понимаю тонкости.
Да.
Компьютер для информации.
Ну, нет у нас с вами привычки этой, вот и все. А вот стихи я, например, читаю запросто. Это быстро и вполне у меня все получается. Традиционалисты иногда сравнивают чтение на интернете с поглощением калорий вхолостую. А те, кто верит в интернет, их меньшинство. Иногда отрицают ценность чтения вообще. Они убеждены, что нынешние молодые люди не будут читать, скажем, «Убить пересмешника» или «Гордость и предубеждение» ради удовольствия. Ну, не будут и не надо, пусть читают на интернете то, что читают. Но, говорят эксперты, те, кто читает на интернете, они успешнее находят работу в век цифровой техники, в цифровую эпоху. Это, так сказать, практический взгляд на вещи.
Короче говоря, чтение непрактично, как всякая любовь. Это понятно, но значит ли это, что непрактичных людей становится все меньше?
Вот статистика. В 1984 году 9% 17-летних американцев говорили, что никогда не читают ради удовольствия. В 2004 году таких уже 19%. Количество нечитающих удвоилось. Среднестатистическая цифра. Сколько времени ребенок от 8 до 18 лет проводит у экрана компьютера? В 1999 году 45 минут. В 2004 2 часа. Процесс явно необратимый. Хорошо, пусть у компьютера, но пусть грамотно у компьютера. Поэтому проповедники интернета предлагают оценивать способности детей к работе у компьютера, так же, как это делается при обычных устных и письменных тестах на понимание и чтение. В следующем году, кстати, вводится международная программа оценки цифровой грамотности.
Читающая публика всюду бывает. Я слышал такую статистику. 40% российских детей вообще ничего не читают.
Вероятно, статистика не врет, но, мне кажется, иногда это проблема отцов, а не детей. Давайте вспомним с вами, Саша, как мы читали «Войну и мир». Многие ли из нас в школьные годы прочли эту книгу не потому, что требовалось по программе, а потому, что читалось.
Надо сказать, что я впервые почитал по-настоящему «Войну и мир» 5 лет назад. Только тогда я, наконец, понял, чего я все время был лишен.
Ну вот видите, да, и кроме того, мы читали по программе. Было заранее расфасовано. Допустим, мы знали всегда, Пушкин вне критики, это наше все. Печорин лишний человек и так далее и тому подобное. Сегодняшний день дикарь этого не знает. Может быть, это хорошо, его мышление свободней. Но есть у дикарства и обратная сторона. Только что я встречался с одним человеком, моим приятелем хорошим, он преподаватель медицинского вуза. То есть человек, имеющий дело с людьми, недавно окончившими школу. И вот он прочитал в аудитории пару строк. «Жил старик со своей старухой у самого синего моря». И спросил, что это? «Не знал никто». Хорошо иметь, конечно, свободное мышление, но оно не может быть свободным, если нет предмета мышления все-таки.
Интересно, что корреспондент «Нью-Йорк Таймс» говорит, что наибольшие успехи чтения достигаются в тех странах, где проводится государственная политика в области чтения, где акцент в этой политике сделан на чтение детей и юношества.
Да. Наиболее яркими примерами в этом плане могут служить Франция и Великобритания, где существует целостная политика в области поддержки чтения. Во Франции, например, она инициируется Министерством культуры, в Великобритании – Министерством образования. В США в 1985 году была принята государственная программа. В ней сказано буквально: «Для сохранения и развития американской демократии необходимо срочно превратить Америку в нацию читателей». Вот так, ни больше, ни меньше. Для сохранения демократии.
Ну что, логично, выборы подразумевают грамотных избирателей.
Если подытожить, Саша, то, о чем мы говорили, следует сказать вот что. Мы живем во время компьютерной революции. Скорость, с которой она происходит, умопомрачительная. Это отражается на биоритме человека. Проще говоря, он все дальше и дальше уходит в компьютер. Поэтому если современный человек или человек будущего не Милорда глупого, а Белинского и Гоголя с базара понесет, то, скорее всего, мы об этом не узнаем, потому что в его руках будет компьютер. А будут ли пользователям затребованы электронные книги? Бог знает. Почему-то хочется, чтобы были. Books are fun, books are great. Let's sit down with a book today. Books are fun, books are great. Is it book time yet? Oh, I just can't wait to read a book. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Следующая рубрика – книжное обозрение с Мариной Ефимовой. История американского газона.
Подстриженные лужайки Америки занимают площадь, равную площади целого штата, штата Нью-Йорк. И каждый год на уход за ними американцы тратят 40 миллиардов долларов. Так начинается статья Элизабет Колберт «Война за дерн», опубликованная в «Нью-Йорк Таймс». А первые статьи о лужайках, обращенные к американской публике, и первая книга были опубликованы в 1841 году Эндрю Джексоном Даунингом, 25-летним владельцем садоводства в штате Нью-Йорк. Книга называлась «Трактат о теории и практике ландшафтного садоводства». Несмотря на старомодно-научное заглавие, книга была обращена даже не к садоводам-любителям, а к широкому читателю. И причиной ее написания было искреннее и сильное отвращение автора к тому, что он называл неряшеством провинциальной Америки.
Неряшливые городки, где свиньи и куры бродят по улицам, где дома, не украшенные зеленью, выглядят голыми и убогими, где деревья растут как придется, если растут вообще. Все это вместе придает улицам унылый и грубый вид.
Упомянутый Джоном О'Харой в романе «Встреча в Самаре» городок Скуклхевен, рядом с которым я теперь живу, был когда-то шахтерским. Он был застроен по принципу дешевизны так называемыми «raw houses» – узенькими шириной в одну комнату домами, стоящими впритык друг к другу. На многих улицах тротуары так узки, что даже при желании там нельзя посадить деревья. Правда, за каждым домом есть маленький узкий участок, половину которого раньше всегда занимали угольный сарай, курятник и собачья будка. Теперь это лужайки, те самые, о которых впервые в Америке заговорил молодой Эндрю Даунинг.
Никакие траты на украшение сада не окупаются с такой быстротой и эффективностью, как хорошо ухоженная лужайка. Если регулярно косить и вовремя поливать траву, она делается похожей цветом и мягкостью на роскошный зеленый бархат. Такая лужайка ярче, чем любой замысловатый дизайн, выражает чувство красоты и совершенства, которыми одарила нас природа.
В качестве примера самых великолепных лужаек Даунинг называл лужайки имения Ливингстонов на берегу Гудзона. Правда, как пишет в своей статье Элизабет Колберт, тот же Даунинг в частном письме к другу признавался, что поддержанием совершенства ливингстонских лужаек занято 10 садовников. Среди других практических идей достижения красоты и совершенства в провинциальных городках Даунинг предлагал высаживать деревья группами, покупать импортные декоративные кустарники и смешивать цвета и формы так, чтобы, по его выражению, постоянно поддерживать негаснущий интерес наблюдателя. Очевидно, идеи и эмоции Эндрю Даунинга попали на благодатную почву. Элизабет Колберт пишет в статье «Война за дерн».
Книга Даунинга выдержала 16 переизданий и сделала автора знаменитым. Один критик назвал Даунинга Джошуа Рейнольдсом американской глубинки. Вероятно, потому что английский портретист Рейнольдс часто избирал фоном для своих портретов элегантные садовые пейзажи. Другой критик писал, что трактат Даунинга начал новую эпоху в жизни Америки. В 1851 году президент Миллард Филмор заказал Даунингу обновить озеленение территории вокруг Капитолийского холма. Но, к несчастью, прежде чем проект был завершен, Даунинг погиб во время пожара на пароходе, курсировавшем по Гудзону. Ему было всего 36 лет.
Идеи Даунинга подхватили два его протеже – Калверт Во и Фредерик Олмстед, которые распланировали центральный парк и несколько предместий Нью-Йорка, включая элегантный Риверсайд. Но после них идея лужаек попала на могучий американский конвейер. Авраам Левит, создатель спальных городков вокруг Нью-Йорка, распланировал их как дешевые копии ливингстонского поместья и заявил, что ни одна черта городских предместий не придает им столько шарма и красоты, как подстриженные лужайки у каждого дома. В мгновение ока создалась индустрия лужаек. Колберт пишет.
Уже в середине XIX века популярность лужаек стала такой, что американская промышленность выпускала по 50 тысяч газонокосилок в год. Другой отраслью индустрии стала трава. Среди дюжины ее сортов почти нет американских. Так называемая голубая кентукская пришла из Европы и Северной Азии. Бермудская трава – из Африки. Трава зося – из Восточной Азии. Существует и масса технологий обработки травы. Подкормка, вычесывание старой травы и, разумеется, покосы. Лужайки косят так часто, что траве не дают ни зацвести, ни дать семена. С точки зрения травы она живет вечным подростком. С недавних пор существует и академическая дисциплина – менеджмент травяного покрова. Научные степени по этой дисциплине можно получить в университетах штатов Массачусетс и Огайо.
Но конвейер есть конвейер. Одно дело – ливингстонские лужайки, другое дело – левиттаунские. Люди в небогатых пригородах сажают не сортовую траву, а сорную. Не успевают ее поливать. У них не хватает времени обработать лужайки самим и не хватает денег на специалиста. И одинаковые пустые лужайки перед домиками часто выглядят однообразно и скорее аккуратно, чем красиво. Но при этом вы не имеете права запустить свою лужайку. Их уже не косят, а прямо-таки бреют. Газон перед американским домом стал незыблемой рутиной. А где рутина, там и борцы с рутиной. О них в статье Колберт.
Писатель-шутник Дэвид Кауман давно высмеивает лужайки. «Подумать только», — пишет он, — «вот уж и коммунизм кончился, а лужайконизм все живет, 150 лет». И Кауман выражает надежду, возможно, напрасную, что доживет до того времени, когда все вернется в додаунингскую эпоху. И перед американскими домами будет расти у кого мох, у кого кустарник, у кого сорняки. Другой борец с лужайками, Майкл Полан, в статье «Зачем косить?» пишет ядовито. «Лужайки – это природа, лишенная воспроизводства и умирания. И американцы уже близки к тому, чтобы преобразовать таким образом и свою собственную природу».
Мы однажды перестали косить задний двор нашего дома в Нью-Джерси и превратили его в цветущий лужок. Но не успели мы полюбоваться на цветущие травы, как появился инспектор и оштрафовал нас на $150. А живя в Мичигане, я однажды увидела, что какой-то смельчак развел на лужайке перед домом огород. Я специально ходила гулять по этой улице, чтобы на него любоваться. Но на следующий год там снова была лужайка. Хозяин или переехал, или сдался.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Гость «Американского часа» – переводчик Беккета Валерий Молот. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Итоги прокофьевского лета в Америке.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Кому была выгодна гибель Магомеда Евлоева, владельца сайта «Ингушетия.ру»? Об этом говорим с очевидцем митингов протеста в Назрани, корреспондентом РЕН-ТВ Артемом Высоцким.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. В Ингушетии похоронили погибшего в воскресенье владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. В Назрани ингушская оппозиция проводит бессрочный митинг с требованием объективного расследования гибели Евлоева и отставки руководства республики. Владелец оппозиционного сайта «Ингушетия.ру», задержанный в аэропорту Магас, скончался от ранения, полученного в милицейской машине. В России сегодня вспоминают жертв трагедии в Беслане, где 4 года назад террористы захватили в школе в заложники более 1200 человек. Защита Михаила Ходорковского обжаловала решение районного суда в Чите, отказавшего в условно-досрочном освобождении экс-главы ЮКОСа. В Тбилиси состоялся многотысячный митинг против политики России в отношении Грузии. Акция под названием «Stop Russia» приурочена к саммиту Евросоюза, на котором обсуждалась ситуация в Грузии. В Брюсселе проходит экстренный саммит ЕС, на котором обсуждается ситуация в Грузии. Грузия признала использование кассетных бомб в ходе вооруженного конфликта в Южной Осетии. Об этом сообщила международная правозащитная организация Human Rights Watch, которая получила официальное письмо Министерства обороны Грузии. Европейский Союз готов отправить в Грузию гражданскую наблюдательную миссию. В начале октября сообщил один из руководителей ЕС Хавьер Солана. Около 2 миллионов жителей прибрежных районов американских штатов Луизиана и Техас покинули свои дома, спасаясь от урагана Густав. Премьер-министр Японии Ясуо Фукуда принял решение уйти в отставку. В Ираке американские войска передали правительственным силам контроль над провинцией Анбар. Торжественная церемония состоялась в городе Рамади. В Кабуле сотни афганцев вышли на акцию протеста против гибели мирных жителей в результате операции международных сил. На юге Афганистана за последние 4 дня убито свыше 220 боевиков, заявило командование международных сил. Число жертв нового землетрясения на юге Китая достигло 33, свыше 500 человек ранены. Иркутский областной суд оправдал главу Слудянского района.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» гость «Американского часа» – переводчик Беккета Валерий Молот. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Итоги прокофьевского лета в Америке.
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good offer a light? You start a little conversation now, it's all right. When you take it by.
Подводя итоги театрального лета Нью-Йорка, можно твердо сказать, что гвоздем гастрольного сезона стал уже в который раз Беккет. На этот раз в интерпретации хорошо знакомого нью-йоркцам дублинского театра «Гейт», который специализируется на драматургии Беккета. Однажды они привезли в Нью-Йорк спектакли по всем без исключения пьесам великого ирландца. На меня эти представления произвели неизгладимое, думаю, на всю жизнь впечатление. Но этим летом режиссер Колм О'Брайен показал Нью-Йорку моноспектакль «Я продолжаю», созданный для актера Барри МакГоверна по выдержкам из 3 знаменитых романов Беккета. Русские читатели знают эту трилогию «Малой», «Мелон умирает», «Безымянный» в переводе сегодняшнего гостя «Американского часа» Валерия Молота. Хотя Молот живет в Нью-Йорке уже 3 века, я познакомился с Валерием совсем недавно, но кажется, что знаю его очень давно. Дело в том, что я годами изучал его перевод, сравнивал страницы за страницей с оригиналом, спорил и соглашался с переводчиком, но всегда был преисполнен к нему благодарностью. И вот теперь Молот сидит в нашей студии и обещает ответить на мои вопросы. Давайте начнем сначала. Как вы пришли к Беккету?
В 1963 году я поступил в Ленинградский университет. И параллельно с этим, уча английский язык, я наткнулся в книге Бояджиева, театроведа, который был в Нью-Йорке и смотрел пьесу Беккета «Последняя лента Крэпа», на содержание этой пьесы. Я пошел в публичную библиотеку, взял эту книгу, переписал ее своим почерком в тетрадку, и потом я ее стал переводить. Это было одновременно и упражнение в английском языке, и мое первое, так сказать, прикосновение к слову, которое, как мне показалось, похоже на мое, поскольку я уже с 21 года тоже пишу тексты, напоминающие по радости безысходности.
Хорошая формула для Беккета.
У него один из романов начинается «Скоро, вопреки всему, я умру, наконец, совсем».
Вы стали переводить сначала прозу или драму?
Сначала это лента Крэпа, пьеса, одноактная пьеса.
Где впервые человек разговаривает с магнитофоном.
Я этого ничего не знал. Я, правда, был в свое время участником театральной жизни в Союзе. У меня были знакомые театроведы и студенты театрального института. Я даже помню, в театре Ленинского комсомола мы вели семинар. И тексты, которые я читал, Дюренмата в то время, и вот Беккета, мы как бы вели на эту тему разговоры с будущими, кто-то критиками, может быть, кто-то актерами. Это была такая молодежная секция. И вот это Беккет, это был первое. И через 2-3 года я случайно наткнулся на книжку «Моллой». Это первая часть трилогии. Я ее перевел для себя. Потом я перевел вторую часть «Мелон Дайс». Потом перевел я книжку «Unnameable», это «Безымянный». И перед самым отъездом из Советского Союза, где-то к середине 70-х, я наткнулся на книжку под названием «How it is», «Как есть». Я ее перевел с английского языка, как мог. Для первых 3 романов мне языка хватало, поскольку, во-первых, я все время сверялся с педагогами университета, какие-то словари доставал, были американцы приезжающие. А вот «How it is» — эта книжка безумно сложная, поскольку она не имеет ни одного знака препинания, ни одной точки, ни одного смыслового разбега начала и конца. И я просто был заворожен этой книжкой, и я ее перевел и оставил. И вот прошло много лет, и буквально где-то месяца 4 тому назад я открыл вот ту книжку, которую я когда-то переводил. Понял, что язык я знаю на 30 лет лучше, и постарел я или повзрослел. Короче, приблизился к нему еще на 30 лет. И я понял, что мне не хватает понимания, поскольку по-английски можно безумно загадочно писать, как по-русски казнить нельзя помиловать. Я достал эту книжку на французском языке. Это была первая, кстати, он написал сначала по-французски. После этого я уже сверялся с английским, поскольку все упало на место. Понимаете, для тех, кто знает английский язык, например, написано слово read, и это непонятно, что это. Это читай, прочитал, прочитано, читаю, без I, без подлежащего. А по-французски этого быть не может, по-немецки тем более. В 64-м году он ее перевел сам на английский. Это был третий вариант. Ну и совсем недавно я достал ее на испанском. И это уже, так сказать, вариант Беккета неавторизованный. Это оказалось самое простое, так сказать, изложение Беккета. И мне для перевода на русский язык это пригодилось больше всего. Это в основном, как я помню, чудное мгновение. А кто-то написал: «Однажды я тебя увидел».
Понятно. Валерий, а в чем разница? Что отличает английского Беккета от французского? Я помню, что сам Беккет, почему он писал по-французски, он сказал, что по-английски слишком поэтично выходит. Вот вы переводили из французского, и с английского Беккета. В чем разница между двумя этими писателями?
У него, например, близящая есть фраза, когда человек пребывает в кошмаре, и он говорит, что приходят мысли, которые держатся как бы на кончиках пальцев тех людей, которые любят посмеяться. По-английски написано, которые смеются слишком быстро. «Laugh too soon». Для меня это загадка. У французов написано, которые смеются по пятницам. Я позвонил французу, говорю, что это значит, смеяться по пятницам. Он говорит, ну как, пятница у нас день, который не предполагает неуправляемое веселье. Он такой торжественный день. А у немцев по-третьему сказано как-то. Не быстро смеются, и не впопад, и не вовремя, и как дурак на похоронах. Беккет, я прочел много его отдельных замечаний. Во-первых, он был исключительно добрый человек. То есть у него любовь к человеку доходила до крика, отчаяния, что я тебе не могу помочь, и всем в отдельности. И однажды меня брали интервью и спросили, как бы я оценил Беккета. Я сказал, что это лекарство от жизни, поскольку жизнь все равно скорбная. Она может быть счастливой, но в итоге она кончается. И Беккет постоянно чувствовал вот эту эфемерность. И мне кажется, что по-французски тексты его яснее, понятнее. И он не так разбегался. Он бы мог найти в английском несомнительные построения предложений. В общем, я сейчас хочу их напечатать в России. Вот я пытаюсь сейчас связаться с или эстейтом Беккета, или с издателями его права вот на эту книгу.
Какая судьба ваших переводов в России?
Я перевел Беккета и Роб Грие, которые были опубликованы в России. Беккета были опубликованы вот эта трилогия его, и потом дуология ее «Амфора» издала. Я перевел Роб Грие «La Maison de Rendez-vous», это «Дом свиданий». Это удивительно красивая вещь. После этого я уехал в США благополучно в 79-м году и жил другой жизнью. И вот когда в прошлом году я опубликовал в России свою книжку, то, что я писал 40 лет тексты, и вдруг у меня осталось уйма времени, и я чувствую, что я хочу почистить мои переводы. Я в Союзе много переводил. Я Мрожика переводил, и Картасара переводил, разные тексты Грабола переводил, перевел удивительную пьесу чешского «Младенец 40 разбойников», Олжик Данек такой был словак. Ну и кончилось тем, что я вот уже за последние полтора года собрал свои все тексты. И я еще перевел Стринберга недавно, исторические миниатюры. Шведский мой не лучший. Он проще немецкого. Переводил я с немецкого одобренного для издания Стринбергом.
Валерий, ваш опыт личного перевода. Много лет вы занимаетесь этим делом. На кого из русских писателей Беккет хотя бы отдаленно походит?
Мне кажется, такого отношения нет, смиренного к жизни и непоучительного. И он иронизирует над возможностью выразить словами невыразимое. Он как бы шел на одиночество, которое, по мне, греет гораздо больше, поскольку, когда человеку плохо, можно его отпугнуть, сказав: «Ты посмотри на хорошую сторону жизни». А Беккет понимал, когда человеку плохо, это не страшно. Во-первых, так должно быть. Во-первых, ты не один, а в-третьих, и, в общем-то, неплохо в том, что тебе предоставили.
И моя любимая фраза из Беккета: «Я так больше не могу». Это ты так думаешь. Еще одна моя любимая фраза у Беккета. Я чувствовала себя как больной раком в приемной у дантиста. Вот этот вот юмор, страшный черный юмор, который вызывает веселье в зале. Я много раз смотрел беккетовские спектакли, и всегда смешно. Он действительно обладает потрясающим чувством юмора и потрясающим чувством трагизма. Я не могу представить себе, кто еще в литературе мог такое сделать.
Мне кажется, он не созвучен нормальному русскому писателю. Нормальный русский писатель ищет сразу аудиторию. Понимаете, а он человек, который это перешел. У него, например, описано в последней биографии эпизод. Беккет был изгнан из семьи пуританской мамой, которая нашла на полях его манускриптов студенческого еще времени силуэт женщины. Это как бы не должно было быть в ее доме. И Беккет тогда уехал в Париж, жил своей жизнью. И когда-то он вернулся, было примирение. Одно из его самых больших удовольствий были прогулки с папой, пешие прогулки. Эта тема у него возникает все время. Восторг общаться с тенью и со своим прошлым. Это тень отца, которая рядом, только не по Гамлету, она вышагивает с ним. И я когда-то вышагивала, сейчас вышагиваю не меньше, только мысленно уже. Но время то же самое, могу часами вышагивать. И вот у него биография, о нем эпизод. Он вернулся, примирение с мамой, папа собрался погулять, у папы проблемы с сердцем, постельный режим. И вот субботу вроде бы, или воскресенье, выходной день, пришел врач, дал папе добро идти гуляй. Дом суетится, папа одел лучшую походную свою амуницию, специальные ботинки там на толстой подошве, какую-то коцовейку. Беккет уже собрался идти, и в это время папа упал в последний раз и умер через некоторое время, но успел сказать «вот и морнинг», ну и утречко. То есть со всей этой суеты, со всей этой радостью кончается, может быть, всеобщим избавлением. Никто больше меня не будет лечить.
Ваш любимый текст Беккета?
Мой любимый текст, вот который я сейчас перевожу, это книга 150 страниц «How it is», я ее постоянно пытаюсь проверить вдруг. Написал с вечера, прочитаю себя утром. Потом неожиданно открою. Значит, я просто открываю любые страницы и то проверяю против немецкого, то против французского, то против, вот я говорю, испанского легкого и против английского. Это его родной язык. Он под себя, в общем-то, и выбрал язык французский. У нас было, ну, я учился на английском отделении, и была такая тема, что где-то в 17-18 веке все британские парламентские тексты переводили сначала на французский язык, чтобы увидеть, ничего не опущено. Это не наш английский.
Я слышал от одного английского дипломата, чрезвычайно образованного человека, который сказал мне, что я-то читаю Шекспира по-немецки, потому что, наконец, можно понять, что он хотел сказать.
Прекрасная фраза. Моя мечта – передать его адекватно. Есть книжка, которую хочу купить, она стоит $900, французы ее сдали. Там есть двух языков текста, где они французский и английский сравнивают, и профессора годами изучают, почему он так построил фразу и не так построил фразу. Действительно, сначала было слово, а я бы еще сказал, и потом было слово. И слово есть всегда, и слово есть оно. A bunch of lonesome and very quarrelsome heroes. We're smoking out along the open road. The night was very dark and thick between them. Each man beneath his ordinary load. I'd like to tell my story. Said one of them, so young and bold. I'd like to tell my story before I turn into gold.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Следующая рубрика – «Музыкальный альманах» с Соломоном Волковым. Прошу вас, Соломон.
В Бард-колледже прошел очередной фестиваль, который проводится там каждое лето. Это уже 19-й фестиваль. Каждый раз он посвящен какому-нибудь одному композитору. Причем интересно, что он называется вот X и его мир. Это не просто данный композитор, но это его окружение, его учителя, его друзья, его последователи. В этом году эта тема «Прокофьев и его мир».
Соломон, мы уже не раз говорили о том, что в этом году Прокофьев является главным персонажем для музыковедения, для концертной публики, для всего, что связано с классической музыкой. Почему, собственно
говоря? Критики тоже девятся. Никто не планировал этого. Так получилось. Значит, Прокофьев востребован. Причем я скажу вам, Саша, и на будущий год уже планируются посвященные Прокофьеву мини-фестивали в Нью-Йорке, которые продлевают вот это празднование Прокофьева в тех или иных его аспектах. Так что мы будем говорить о Прокофьеве долго. И вы знаете, я ничего не имею против. Это потрясающий, абсолютно великий композитор. Я это слово к нему применяю без всякого колебания. И он очень многообразный. Жизнь его была достаточно интересной, и она не исследована по-настоящему до сих пор. Так что о нем стоит говорить, и мы будем говорить и обсуждать Соломон, разные аспекты его творчества.
Соломон, да, я не могу не задать вам такой вопрос. Но вы человек, который посвятили свою жизнь Шостаковичу. Как вы смотрите на вот это вот соперничество двух великих композиторов? Всегда же существует Толстой, Достоевский, Диккенс, Деккеры.
А для меня все равно главным русским композитором 20 века является Игорь Федорович Стравинский. Из них из трех. Поэтому я в этом смысле абсолютно здесь нейтрален. Стравинского слушать для меня наслаждение и эмоциональное, и интеллектуальное. Из Стравинского вытекли все остальные композиторы 20 века. Вот все они обязаны Стравинскому. В то время как он обязан практически, может быть, почти никому. Но там есть какие-то у него, естественно, предшественники. И потом он замечательно, как Пикассо, использовал сознательно материал других композиторов. Но, как я уже говорил и всегда повторяю, без Стравинского музыки 20 века вообще не существовало.
Поэтому вернемся к Прокофьеву.
Да, который, кстати, очень многим обязан Стравинскому. Был с ним в очень интересных, сложных отношениях, дружбы, вражды. Многое очень у него позаимствовал. Но, тем не менее, является, как я уже сказал, абсолютно оригинальной фигурой. И вот этот фестиваль Бат-Колледжа, там тоже это все организовано, как всегда, по темам. Одна из интересных тем – это учителя Прокофьева. И в концерте этой темы посвящены, играли музыку Танеева, играли музыку Глазунова и музыку композитора Ингольда Морицевича Глиера. Сейчас не очень часто его играют, а это замечательно во многих отношениях автор, который был учителем Прокофьева впрямую. Он у тинейджера Прокофьева был домашним преподавателем композиции. У Прокофьева отец был управляющим очень большим имением в Екатеринославской губернии. И они могли себе позволить на лето пригласить из Москвы, а Глиер тогда молодой жил в Москве, Рейнгольда Морицевича, кстати, замечательное имя, Рейнгольд, золото Рейна. Можете себе представить, какими поклонниками Вагнера были его родители.
Что характерно для того времени.
И они могли пригласить молодого амбициозного композитора по рекомендации, кстати, его учителя Танеева к себе, и он два лета провел вот в этом имении с юным Прокофьевым. У обоих остались замечательные воспоминания об этом времени. Можете себе вообразить роскошная жизнь.
Набоковское детство.
Да. Это было все в 902 и 903 годах. Музыка, которую я хочу показать, она 912 года. Но все-таки это ранний Глиер, дореволюционный. Потому что после революции он тоже очень интересно. Он стал любимым композитором Сталина. Сталину три раза давал премии своего имени. Причем за произведения, которые у всех на слуху. Это «Красный мак» с его знаменитым яблочком. Это «Медный всадник» с не менее знаменитым гимном «Великому городу», который играли, если вы помните, когда ты приезжал из Москвы на «Красной стреле» в Ленинград, то раздавалась эта музыка. Это музыка Глиера, о чем немногие знали. Это был как бы неофициальный гимн Ленинграда. И он даже был фактически как бы председателем первого вот союза советских композиторов до того, как еще этот союз, собственно, организовался. Он был председателем оргкомитета. Реальная власть была в руках у Хачатуряна. Все это, как известно, кончилось очень печально в 1948 году, когда Сталин вот эту первоначальную команду разогнал. Но он в какое-то время достаточно доверял Глиеру, чтобы сделать его зиц-председателем вот этого самого первого эмбриона союза советских композиторов. А сочинение — это фрагмент игры из его балета «Кризис» 12-го года. И это очень интересно. Балетная музыка, в которой потом Прокофьев так преуспел. И я бы охарактеризовал эту музыку как такое промежуточное нечто между Чайковским и Прокофьевым. И когда ты слушаешь эту музыку, ты понимаешь, как много Чайковский значил для будущей балетной музыки.
Это промежуточное
музыки.
Звено.
Да. Дирижирует сам Глиер. Это запись 1947 года. Оркестр Большого театра. Thank you. Следующей темой, которая была прозондирована и проштудирована на фестивале в Бард-колледже, была тема под названием «Серебряный век. Мистические символы». И там играли музыку Скрябина и опус Прокофьева, его третью симфонию 28-го года. Вообще говоря, у Прокофьева в его жизни есть один очень загадочный аспект, а именно, он, будучи в эмиграции, стал членом секты протестантской под названием «Христианская наука» – «Christian Science». Об этом узнали сравнительно недавно из его дневников. И это очень загадочная тема, потому что жена первая Прокофьева, Лина Ивановна, она ни слова никогда об этом никому не сказала. И сейчас вообще нет ни одного на земле человека, который мог бы сказать, остался ли Прокофьев приверженцем вот этой вот самой христианской науки, когда он вернулся в Советский Союз из эмиграции. Эту секту основала в середине 19 века американка Мэри Бейкер Эдди. Ее как бы основной элемент заключается в том, что не нужно прибегать, когда ты болен, к помощи врача, а врачеваться нужно с помощью духовного воздействия, как это когда-то сделал Иисус Христос. И у Прокофьева в его дневниках есть любопытные очень записи, даже смешные. Он говорит, что я плохо вижу, но мне нельзя прибегать к помощи очков, но, с другой стороны, очки мне все равно не помогают, поэтому я могу без них обойтись и буду ходить без очков. Как отразилась принадлежность Прокофьева к Christian Science, мы не знаем в его музыке, но мы знаем, что он сочинил оперу «Огненный ангел», которую начал в 1919-м, кончил в 1927-м году, по известному мистическому роману Валерия Брюсова. Сюжет там – это история гибели молодой женщины Ренаты. Это 1535 год в Германии. Ее обвиняют в греховной связи с дьяволом. Музыка чрезвычайно, действительно, мистически такая насыщенная, очень экстатическая. И он по мотивам этой оперы написал свою третью симфонию, которая и прозвучала во время фестиваля в Бард-колледж. Как раз это и есть мистический Прокофьев, видение Ренаты. Исполняет Национальный оркестр Франции дирижер Мстислав Ростропович.
А сейчас блиц-концерт музыкальный.
Я на сей раз хотел показать очень полюбившуюся мне мелодию американского гитариста и композитора Билла Фрисела. Он мой любимый современный джазовый гитарист. Он очень плодовит, он записал больше 100 дисков. И эта его штучка называется «Probability Cloud» – «Облако вероятности».
Это термин из квантовой механики,
да,
на самом деле.
И легическая грустная мелодия, которая очень запоминается. Я как-то сначала даже не понял, господи, да здесь есть нечто от очей черных. Поэтому она так, может быть, ложится на слух, но это такие очень минималистские очи черные, где каждая нота имеет свой вес, и вот эта мелодия, она как бы растворяется в окружающей ее атмосфере. Она звучит в его же аранжировке для камерного ансамбля.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Владимир Гандельсман, Марина Ефимова, Валерий Молот и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».